Мария Салычева познакомила вас с новостями часа. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Валентин Барышников. Здравствуйте. Утечка радиоактивных материалов из аварийной АЭС в Японии. Процесс по делу об убийстве Станислава Маркелова и Анастасии Бабуровой. Обсуждение в Госдуме студенческих проблем. Эти и другие темы, а также обзор «Западная газета», новости экономики, рубрика «Сетевые разговоры» и «Общественное мнение» в этом части нашей программы. К бедствиям, поразившим Японию, землетрясению и цунами прибавилась еще одна утечка радиоактивных веществ с поврежденной АЭС «Фукусима-1». Страна, все еще подсчитывающая жертвы и ущерб от стихии, вынуждена отчаянно бороться с новой опасностью. Инженеры станции пытаются остановить утечку и совладать с аварийными реакторами. Жители соседних с АЭС районов эвакуируют в более удаленных городах, среди которых многомиллионные Токио. Жителям советуют носить марлевые повязки и меньше выходить из домов. По поступающим сообщениям, уровень радиации в окрестностях АЭС снизился. При этом сегодня утром после очередного взрыва водорода радиоактивные показатели достигли уровня, представляющего опасность для жизни человека, рассказывает Александра Вагнер.
Рано утром во вторник на японской атомной электростанции Фукусима-Даичи произошел еще один взрыв, третий по счету. Начался пожар и повысился уровень радиации. Новый взрыв произошел на втором реакторе электростанции, которая находится в 250 километрах от Токио. Глава Международного агентства по атомной энергии Юкия Амано объясняет.
Это были взрывы водорода, имеющие химическую природу. Они не имеют отношения к ядерной реакции. Взрывы не повредили ни корпуса ядерных реакторов, ни систему их защиты. Они сконструированы так, чтобы предотвратить мощный выброс радиации. Следовательно, в данном случае речь идет о незначительном выбросе.
По сообщению японских властей, уровень радиации в окрестностях электростанции достиг уровня опасного для здоровья человека. Он в 8 раз превышает допустимые годовые нормы, сообщили в токийской электрической компании. Накануне были эвакуированы 70 тысяч жителей из 20-километровой зоны вокруг электростанции. В интервью корреспонденту телерадиокорпорации BBC один из эвакуированных рассказал, что ситуация на электростанции Фукусима-Даичи для него во много раз хуже и землетрясения, и цунами. Власти Японии призвали жителей в радиусе 30 километров от станции не выходить из дома. Показатели радиоактивности увеличились и в Токио, однако в столице они не достигли угрожающих здоровью показателей. Всемирная метеорологическая организация распространила заявление, что ветер развеял радиоактивные частицы над Тихим океаном. Жители Японии и других азиатских стран таким образом не будут подвержены опасному излучению. Электростанция Фукусима-Даичи до землетрясения обеспечивала 6% потребления электроэнергии в Японии. Она является одной из крупнейших АЭС в мире. К настоящему времени из строя вышла система охлаждения на 3 из 6 реакторов электростанции. Здесь продолжаются попытки при помощи морской воды охладить поврежденные реакторы, так как их системы охлаждения вышли из строя после произошедшего 11 марта землетрясения. В результате пожара был зарегистрирован радиационный выброс, а премьер-министр Японии Наото Кан в телеобращении признал, что опасность новых выбросов не миновала.
Произошла утечка радиации из этих реакторов, и уровень радиации, по имеющимся данным, очень высок. Кроме того, существует очень большой риск того, что утечки радиоактивного материала будут продолжаться.
Накануне Япония обратилась к Международному агентству по атомной энергии за помощью. МАГАТЭ планирует отправить в Японию группу экспертов. Власти Японии также продолжают ликвидировать последствия цунами и 2 землетрясений, произошедших 11 и 14 марта. В районах, наиболее пострадавших от катастрофы, работают 100 тысяч военных, которые занимаются поиском тел погибших, а также снабжением всем необходимым тех, кто остался без крыши над головой. Сколько человек стали жертвами стихии, точно неизвестно. По обновленным данным, в результате землетрясения и начавшегося после этого цунами в Японии погибли почти 3 тысячи человек. Однако эксперты оценивают число погибших в 10 тысяч, так как многие до сих пор считаются пропавшими без вести. Александра Вагнер, Радио Свобода.
Свою оценку угрозы, исходящей сейчас от аварийской японской АЭС, дает председатель управления экологического центра Беллона Александр Никитин.
Ситуация не катастрофическая, потому что повышенный уровень радиации, вот обычный фон, там 15-20 микрорентген в час, да, повышенный уровень радиации, он, конечно, не способствует тому, чтобы улучшить здоровье людей, но, в принципе, по нормам, вот то, о чем они говорят, сейчас не является катастрофическим таким моментом. Все зависит от того, насколько повышен. И как человек вот индивидуально попадает под те повышенные уровни, которые там наблюдаются. С моего опыта, вот это вот воздействие радиации на человека, это очень такие индивидуальные процессы. Для каждого организма, каждый организм, он по-разному переносит вот эти вот повышенные уровни. Но, насколько я знаю, сейчас вот в Токио, несмотря на то, что там говорят о повышении уровня радиации, то есть нет того уровня, при котором люди должны быть, скажем, или укрываться, или эвакуироваться.
Сообщается, что эта радиация переносится с пылью. Как-то люди могут укрываться от этого, защищаться от этого?
Конечно, люди могут. Это то, что они рекомендуют. Это, конечно, марлевые повязки, потому что частицы, которые летают в воздухе, они в этом случае не попадают в организм, внутрь организма человека. Это люди, у которых там открытые раны там, или какие-то другие заболевания, им, конечно, не следует выходить на улицы. Вообще вот в этой ситуации, конечно, лучше находиться в помещениях изолированных, то есть которые максимально изолированы от внешней среды.
В районе этой атомной электростанции, поврежденной, введена так называемая бесполетная зона, там не летают на самолеты. Какая опасность для самолетов?
Опасность для самолета та, что все выбросы, которые мы наблюдаем сегодня от атомной станции, они поднимаются вверх. Это так называемые радиоактивные облака. И вот часть этих облаков, они уходят на высоту, там, скажем, в том числе и примерно на ту, на которую летают самолеты. Вот, часть облаков уносится в океан или в другое место, а часть оседает на землю. Это зависит от ветра, от, скажем, есть ли осадки в виде дождей или нет осадков и так далее.
Подытоживая нашу беседу, сейчас ситуация вокруг станции можно характеризовать как достаточно сильно зараженную, но на достаточном удалении, на сотнях километрах, относительно ситуация терпимая.
Конечно, это все рассеивается, но я хочу подчеркнуть, что нет полной безопасности, поскольку оно неравномерно рассеивается. И измерять как бы такую среднюю температуру по больнице, как говорят, вот средние уровни, они практически ничем не говорят, потому что в одном месте могут быть высокие уровни, в другом месте очень низкие, и средний, в общем-то, показатель более-менее приемлемый, но на самом деле это достаточно серьезная опасность.
Это был эколог Александр Никитин. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». В Москве 16 часов 15 минут, простите. Сейчас время для краткой сводки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Власти Японии сообщили о снижении уровня радиации в районе АЭС Фукусима, пострадавшей от землетрясения 11 марта. Германия временно останавливает 7 самых старых атомных реакторов, сообщила канцлер Ангела Меркель. Судья на процессе по делу об убийстве адвоката Станислава Маркелова и журналистки Анастасии Бабуровой вновь отказался удовлетворить ходатайство защиты о своем отводе. В перестрелке на окраине Махачкалы в ночь на вторник убиты 3 боевика. На западном берегу Иордана и в секторе Газа 1000 молодых людей проводят сегодня марши за преодоление раскола между различными палестинскими группировками. Продолжаем программу «Время свободы». Я напомню, что сегодня в 20 часов по московскому времени на волнах Радио Свобода вы услышите программу «Время свободы. Итоговый выпуск», который ведет Андрей Шар. И вот некоторые темы программы. На атомной электростанции Фукусима продолжаются взрывы. Организация «Международная амнистия» рассмотрит обращение общественных деятелей об объявлении Михаила Ходорковского и Платона Лебедева узниками совести. Программа «Время свободы. Итоговый выпуск» в 20 часов по московскому времени. Продолжаем программу «Время свободы». У нас на очереди обзор прессы, который сегодня подготовил мой коллега Кирилл Коврин. Здравствуйте, Кирилл.
Здравствуйте, Валентин.
Ну, центральная мировая тема, за которой все следят, и мы в том числе, это ситуация в Японии. Понятно, что огромный поток информации оттуда, но, как я понимаю, многие обсуждают и те последствия, которые этот кризис окажет на разные сферы человеческой деятельности по всему миру. В частности, говорят о том, как это повлияет на энергетику. Что-нибудь пишут об этом?
Ну, действительно, судя по всему, нынешнему миру грозят новые испытания, связанные с энергетикой и топливом. Землетрясение в Японии и ситуация вокруг атомной станции Фукусима спровоцировали демонстративный взрыв недовольства и недоверия в отношении атомной энергетики вообще. Достаточно вспомнить решение пересмотреть свои программы в этой области, только что принятые правительствами Германии и Швейцарии, а также экстренную встречу министров и экспертов Европейской комиссии. С другой стороны, потрясения в арабском мире привели как к падению производства нефти в Ливии, например, так и к резкому скачку цены этого топлива. На этом фоне, пусть и не столь на виду, разыгрывается еще один энергетический сюжет, связанный с российским «Газпромом» и Европейским Союзом. В американской газете The Wall Street Journal появилась статья Алана Рилли «Газпром и власть закона ЕС». Речь идет о планах Евросоюза либерализовать энергетический рынок. Вот цитату, позволю себе довольно длинную оттуда. «Российские власти открыто отвергают либерализацию, предпринятую ЕС в области энергетики, и возмущены идеей, что в границах Евросоюза операции «Газпрома» должны быть подчинены законам ЕС, касающимся либерализации и конкуренции». Зампредседателя Госдумы России Валерий Язев, выступая в Брюсселе, заявил, что либерализация нанесет прямой экономический ущерб «Газпрому» и потребовал изменения правил игры. Евросоюз не должен отступать. Очевидно, что местные европейские энергетические корпорации, выстроенные на манер «Газпрома» как вертикальные структуры, наносят серьезный ущерб потребителям. Параллельно с введением нового либерализационного энергетического законодательства Еврокомиссия уже несколько лет изучает ситуацию с конкуренцией в этом секторе. Результаты говорят сами за себя. Почти все пытаются уничтожить конкуренцию самыми разными путями. От ценового сговора до перекрытия воздуха третьей стороне. Вместо того, чтобы искать обходные пути, «Газпрому» следовало бы обратить внимание на развитие собственных гигантских ресурсов сланцевого газа. Большинство месторождений находится вблизи уже существующей системы газопроводов, что значит только одно – разработка сланцевого газа значительно дешевле, чем в Штокмановском месторождении или на Ямале. Структура рынка, прошедшего процедуру либерализации, дает прекрасно красные возможности для развития и обеспечить быстрый рост продукции. И тогда «Газпром» с большим успехом будет конкурировать на быстро открывающемся европейском газовом рынке. Напомню, это статья Алана Рилли «Газпром и власть закона ЕС» из американской газеты The Wall Street Journal. Так сказать, за все хорошее против всего плохого.
Кирилл, еще одна тема, которую хотел обратить ваше внимание, это ситуация в арабских странах, в странах Ближнего Востока и Северной Африке. Еще недавно мы только об этом и говорили, но, конечно, события в Японии сейчас убрали эту тему на второй план. Но что-нибудь об этом пишут?
Ну, безусловно. Решение Саудовской Аравии послать войска для установления спокойствия в бунтующем соседнем Бахрейне, в этом самом нефтяном углу современного мира, не стало сенсацией, надо сказать, на фоне гражданской войны в Ливии и землетрясения в Японии. Впрочем, эксперты, безусловно, обратили внимание на это важнейшее событие в региональной и не только региональной политике. Запад, который с энтузиазмом сочувствует ливийским повстанцам, оказался совершенно равнодушен к судьбе противников бахрейнской монархии. Такова тема редакционного комментария в британской «Таймс». Цитирую. «Саудовская Аравия послала войска, танки и прочую технику в Бахрейн для того, чтобы поддержать соседнюю королевскую династию. С самого начала так называемой «арабской весны» саудовский вопрос, а именно, что сильнее, наша любовь к свободе или наша нужда в нефти, ставит под угрозу нерешительность Запада. С операцией саудовских войск вопрос этот замолчать уже невозможно, и ленивый арабизм, так элегантно выражаются люди в газете «Таймс». Итак, ленивый арабизм нашего Министерства иностранных дел становится просто несостоятельным. При всем том, насколько Запад зависит от Саудовской Аравии в проблемах нефти и борьбы с международным терроризмом, тем не менее нам следует ясно показать саудовской монархии нашу позицию в отношении ее. Вывод редакционного комментария «Таймс» прост и вполне предсказуем. Продолжая репрессии у себя дома и в соседних странах, Саудовская Аравия должна понимать, что ей придется заплатить за это дипломатическую цену. А западные правительства должны быть готовы установить эту цену. Конец цитаты. Редакционный комментарий газеты «Таймс». Надо сказать, что и первый текст, и второй удивляет количеством глагола «should». Должны. Все должны. И «Газпром», и Евросоюз, и Саудовская Аравия, и западные правительства.
Такой менторский тон несколько взят. Благодарю вас, Кирилл. Напомню, сегодняшний обзор западной прессы подготовил Кирилл Кобрин. Продолжаем программу «Время свободы» и вернемся к российским новостям. В Москве продолжается процесс по делу об убийстве адвоката Станислава Маркелова и журналистки Анастасии Бабуровой, которые были застрелены в центре Москвы в январе 2009 года. На скамье подсудимых члены националистической организации Никита Тихонов и Евгения Хасис. За ходом процесса следит корреспондент «Радио Свобода» Марьяна Тарачешникова. Она сейчас в прямом эфире. Здравствуйте, Марьяна. Что происходит на процессе?
Здравствуйте, Валентин. Пожалуй, наиболее ярким событием сегодняшнего дня было заявление об отводе председательствующего в процессе Александра Замушнюка, которого добивались адвокаты Никиты Тихонова и Евгений Хасис. В частности, адвокат Никиты Тихонова Александр Васильев отметил, что судья прямо заявлял, будто целью судебного разбирательства является доказывание наличия у подсудимых националистических взглядов. И, по мнению защиты, это свидетельствует о явно обвинительном уклоне в действиях председательствующего. Это была уже не первая попытка заявить ему отвод, однако и на этот раз Александр Замашнюк отказался удовлетворять требования об отводе, в том числе сославшись и на специфику рассмотрения дела присяжными заседателями. Он подчеркнул, в частности, что обвинение председателя еще в предвзятости при рассмотрении дела несостоятельными, поскольку не ему, а присяжным придется решать, доказана ли вина Тихонова и Хасис. После решения вопросов, связанных с деятельностью председательствующего, стороны приступили к изучению материалов дела, присяжных знакомились с результатами нескольких экспертиз, дактилоскопической и баллистической, протоколами осмотра места преступления, протоколами выемки записей камер наружного наблюдения, которые были установлены на улице Причистенки, где, собственно, и произошло убийство Станислава Маркелова и Анастасии Бабуровой. Присяжным также показали ряд фототаблиц. Сегодня не предполагалось допроса свидетелей со стороны обвинения, только изучение вот этих материалов. И, вероятно, судя по тому, что присяжных ознакомились с протоколом выемки видеозаписи на одном из ближайших судебных заседаний, присяжные смогут посмотреть записи или, во всяком случае, стоп-кадры с камер наружного наблюдения, установленных на улице Причистенко. А также можно ожидать, что в ближайшее время суд будет исследовать аудиозаписи прослушки разговоров между Никитой Тихоновым и Евгением Хасис. Спецслужбы вели эту прослушку уже после убийства Станислава Маркелова и Анастасии Бабуровой. И, как утверждает обвинение, из этих разговоров следует, что Тихонов и Хасис были ярыми сторонниками неонацизма, и именно на этой почве они спланировали и осуществили убийство Станислава Маркелова.
Благодарю вас, Марьяна. Напомню, что корреспондент «Радио Свобода» Марьяна Тарачешникова следит за ходом процесса по делу об убийстве Станислава Маркелова и Анастасии Бабуровой. А мы продолжаем говорить о российских темах. Обратимся сейчас к студенческим проблемам, которые обсуждались в Государственной Думе в связи с принятием нового закона об образовании. Подробнее о социальной поддержке российских студентов в материале Тамары Леленковой.
Помощник президента Аркадий Дворкович высказался за отмену стипендий студентам. Несколько позже премьер-министр пообещал с 1 сентября проиндексировать стипендии на 9%. Кроме того, студентам и аспирантам предлагается подрабатывать на малых предприятиях при вузах, так сказать, без отрыва от учебы. Заместитель директора Департамента профессионального образования Министерства образования и науки Российской Федерации Николай Михайлов объяснил, что роль государства в формировании образовательной среды теперь существенно изменится.
Прежде всего, хотелось бы обратить внимание на то, что сегодня в формировании и реализации социальной политики существует несколько тенденций. Это существенное изменение роли государства, то есть децентрализация, сокращение государственного вмешательства в социальную сферу. Это активно формируемый сектор социальной поддержки студентов внутри организационного уровня, то есть в самих вузах, и активизирующаяся все более позиция личности или студентов наших. При этом идет перераспределение ответственности. Если раньше ответственность за социальную поддержку лежала в основном на государстве, то сегодня это и ответственность самих образовательных учреждений, и ответственность всех коллективов. На сегодняшний день существует несколько наиболее важных, с нашей точки зрения, вопросов проблемных. Это и низкий уровень стипендиального обеспечения, и недостаточное обеспечение местами в общежитии, ну и так далее. И, наконец, последний вопрос, который сегодня очень волнует министерство, это трудоустройство. Давайте не забывать о том, что сегодня во всех государственных документах написано «содействие трудоустройству».
Итак, Министерство образования и науки предлагает не только обучать, но и трудоустраивать молодых людей после окончания вуза. Прежде в перечне социальных гарантий такого пункта не было. Туда входили стипендиальное обеспечение, адресная социальная поддержка нуждающихся студентов, культурно-массовая, физкультурная и оздоровительная работа, а также размер платы за проживание в общежитии. Самое слабое место в этом списке – стипендия. Об этом рассказал председатель экспертного совета по вопросам студенчества Госдумы Эдуард Темнов.
За последние 10 лет ее размер менялся 5 раз. Для сравнения, размер минимального размера оплаты труда у нас менялся за тот же период 7 раз. Действующий порядок стипендиального обеспечения в Российской Федерации 2001 год предусматривает выплату государственной академической и социальной стипендий. Стипендии выплачиваются не просто за сам факт обучения. Социальные стипендии выплачиваются малообеспеченным и социально незащищенным обучающимся. Академическая стипендия исключительно за успешное обучение, хорошо и отлично. При этом она может учитывать участие обучающихся в научной работе, в вузовских проектах и общественной деятельности. Логичным является установление размеров данных стипендий таким образом, чтобы их сумма была не менее малого размера оплаты труда.
Разговор о стипендии я продолжила со студентом факультета социологии МГУ имени Ломоносова Михаилом Мыльниковым. Для вас важна стипендия, вот те деньги, которые вам...
Поскольку я иногородний, естественно, важна стипендия. Но без этого сложно прожить вообще. Одно из двух. Либо тебе помогают родители, либо ты работаешь. Другому иногороднему в другом городе жить невозможно.
Общежитие есть?
Да, я живу в общежитии, но условия, в принципе, сносные.
И сколько стоит общежитие?
Вот согласно закону, который сейчас действует, мы платим 550 рублей в год. Соответственно, следующий закон, в котором не прописано ничего, он может увеличить эту плату до небывалых размеров.
О самых важных проблемах студенчества я спросила также у Алексея Гусева, философский факультет МГУ.
В основном уделяли внимание материальным и социальным проблемам студентов. На мой взгляд, конечно, они очень важны. Действительно, у нас образование во всех, в общем, областях оно недофинансировано. В том числе это касается и обеспечения студентов, обеспечения их социальных прав. Но это, конечно, только часть истории, потому что есть еще другие проблемы, в первую очередь, качество образования, ну и также вопросы студенческого самоуправления, которые тесно связаны с обеспечением, опять же, и качества образования, и более благоприятной атмосферы для его улучшения, и которые, на мой взгляд, они меньше всего обсуждаются, но, тем не менее, они должны стоять в начале списка вот этих важных вопросов.
Итак, самих студентов больше заботит качество получаемого ими образования, а не размер стипендии, на которую даже в случае ее повышения до минимального размера оплаты труда в чужом городе не прожить. Тамара Лиленкова, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». В Москве 16:30. Это время для краткой сводки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Всемирная организация здравоохранения выразила готовность оказать необходимую помощь Японии в связи с аварией на АЭС Фукусима Даиичи, пострадавшей от землетрясения 11 марта. После двух взрывов и пожара на Фукусиме японские власти объявили об опасном для здоровья человека повышенном уровне радиации в районе станции. Из зоны аварии эвакуировано большинство жителей. 140 тысяч человек не должны выходить на улицу. Затем было сообщено о снижении уровня радиации и отсутствии повторных утечек. Германия временно останавливает 7 самых старых атомных реакторов. реакторов. Как заявила канцлер Ангела Меркель, эти реакторы были введены в эксплуатацию в 80-х годах. Глава «Росатома» Сергей Кириенко заявил, что даже худший вариант развития событий в Японии не представляет угрозы российскому Дальнему Востоку. Более 70 российских станций ведут постоянные замеры уровней радиации. Судья на процессе по делу об убийстве адвоката Станислава Маркелова и журналистки Анастасии Бабуровой вновь отказался удовлетворить ходатайство защиты о его отводе. Адвокаты обвиняемых дважды жаловались на судью, который, по их мнению, занял обвинительную позицию. Суд в Хакасии оштрафовал заместителя главного инженера Саяна Шушу ГЭС на сумму более 3 миллионов рублей, обвинив его в злоупотреблении должностными полномочиями. Поступающая в российские войска новейшая техника уступает западным образцам и не удовлетворяет армию по цене, заявил главком сухопутных войск России генерал-полковник Александр Постников. Продолжаем программу «Время свободы». У микрофона Валентин Барышников. И я напомню, что все последние события, новости, эксклюзивные интервью, блоги наших авторов и многое другое вы всегда найдете на нашем сайте по адресу свободанews.ру. Сейчас с нами в эфире обозреватель интернет-редакции «Радио Свободы» Юрий Васильев. Здравствуйте, Юрий. Насколько я понимаю, у вас, как и в эфире, на сайте тоже главная тема – это события в Японии.
Здравствуйте, Валентин, здравствуйте, друзья. Да, действительно, сюжет дня сегодня – это очередной взрыв и утечка радиации на АЭС Фукусима. Один, безусловно, несколько материалов, в том числе материалов на топе сайта, посвящен обновлению информации, постоянно идет обновление, идут комментарии. В частности, вот только что на сайте появился экономический комментарий нашего экономического обозревателя Сергея Сининского. Взрывы на Фукусима-1 обрушили биржи, и в ближайшее время ожидаются еще новые материалы, именно связанные с последствиями, глобальными последствиями катастрофы в Японии. Здесь, безусловно, надо следить за обновлением по всем разделам. Это и топ, это и интервью, и экспертиза. Кроме того, сегодня мы представляем нового блогера «Радио Свобода». В разделе «Блогеры Свободы» появилась Марина Салье, автор знаменитого доклада, посвященного деятельности вице-губернатора по международным вопросам Ленинграда и Ленинградской области Владимира Путина. 20 лет назад был создан этот доклад, и вот Марина Салье, с которой недавно, относительно недавно было сделано большое интервью, мы возвращались силами обозревателя «Радио Свобода», интернет-редакции «Радио Свобода» Анастасии Кириленко, мы возвращались к тезисам этого доклада, смотрели, что сбылось, что не сбылось, что еще требует реагирования, почему его нет. И вот теперь Марина Салье сочла возможным, и это замечательно, собственно, лично присутствовать на сайте «Радио Свобода», чтобы отвечать на вопросы, связанные с Владимиром Путиным, с ее докладом, с докладом Салье, уже есть такая формулировка, и, безусловно, с теми моментами, которые из этого следуют. Пока что Марина Салье отвечает на вопросы, заданные в недавнем онлайне. Анастасия Кириленко и Марина Салье совместно провели традиционное дежурство по свободе. И вот сейчас Марина Салье для первого своего блога избрала вопрос, как избрать политика, способного руководить государством, а не только Пикалёвым и Гусь Хрустальным. Блогеры свободы Марина Салье. Вот сегодня, собственно говоря, ее презентация, ее премьера. Пожалуйста, не пропустите.
Благодарю вас, Юрий. Напомню, что с нами в эфире был обозреватель интернет-редакции «Радио Свобода» Юрий Васильев. А мы продолжаем программу «Время свободы» и отвлечемся немного от тяжелых новостей, поговорим о культуре. В Третьяковской галерее открылась выставка, приуроченная к 110-летию со дня рождения художника Александра Лабаса. Его лучшие работы созданы в 20-30-е годы прошлого века, когда художник был увлечен движением, полетом и прочими достижениями технического прогресса. Название выставки «На скорости 20 века». Рассказывает Лиля Пальвелева.
Работы Лабаса на выставку предоставили несколько ведущих российских художественных музеев. Наряду с картинами выставлены макеты самолета, паровоза и нескольких автомобилей из собрания Политехнического музея. Сейчас они кажутся давно вышедшими из употребления симпатичными реалиями давнего времени. Но тогда, когда художник писал свои наполненные светом картины с дирижаблями и самолетами, все это воспринималось как чудеса техники, делающие человека счастливым. Похожие идеи были у Дейнеки, однако Лабас на него мало похож. Его живопись не такая плотная, в ней меньше телесности и больше движения. Искусствоведы называют Александра Лабаса романтиком. При этом, подчеркивает замдиректора Третьяковки Лидия Овлева, классическому романтизму XIX века его творчество, конечно же, никакого отношения не имеет.
Эпоха 30-х годов и даже в какой-то мере послевоенного периода все-таки была при идеологическом зажиме, была окрылена таким полетом, фантазией, надеждами. Иначе что же тогда? Это просто смерть, это гибель. Художнику тем более. И вот Лабас был одним из этих людей, которые создали, ну, такую мечту о прекрасном будущем. Его восхищало это новое метро и вот эти замечательные совершенно его циклы, где показаны новое метро, люди, едущие на этих лестницах-чудесницах. В нем пленяет и эта романтическая мечта. И самое главное – это удивительный такой художественный язык. Его не спутаешь ни с каким другим художником. Текучие такие краски, линии, которые создают такой образ восторга перед хотя бы частично осуществленной мечтой.
При этом машина на картинах Лабаса не подавляет человека. Удивительное дело, даже в работе под названием «В авиационной катастрофе» нет драматизма. Разноцветные легкие тела сползают вниз, готовые к свободному парению. Правда, особняком стоит цикл, посвященный событиям 1917 года. Нет сомнений, задачей художника было воспеть революционный Петроград. Однако сейчас серые броневики со слившимися с ними в единое целое бойцами кажутся иллюстрацией к апокалипсису или к какой-нибудь антиутопии. Лиля Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Продолжаем программу «Время свободы». У нас на очереди обзор блогосферы в рубрике «Сетевые разговоры».
В блогосфере и политическом интернете продолжается обсуждение итогов единого дня голосования 13 марта. Отличительной чертой воскресных выборов было активное личное участие в них премьер-министра и лидера «Единой России» Владимира Путина. Никогда еще со времен своей первой президентской кампании 2000 года Путин не был вовлечен в избирательный процесс так активно, тем более никогда такого не было на региональных выборах. Об этом пишет политолог Московского центра Карнеги Николай Петров на сайте Грани.ру.
Толковать это можно по-разному. С одной стороны, объективно отношение к власти и к ее партии ухудшается, а на новое поколение губернаторов-чиновников, сменивших губернаторов-политиков, особых надежд нет. С другой стороны, Владимир Владимирович по существу начал свою собственную избирательную кампанию. Отсутствие ярких и популярных фигур, будь то губернаторы, федеральные или местные депутаты, это результат усилий национального лидера и почти полного выкорчевывания публичной политики. В результате лидер, как на картине Дали, одиноко высится на колонне рейтинге посреди политической пустыни. Если раньше можно было просто показать фото местных руководителей рядом с Путиным для получения позитивного результата на выборах, то теперь приходится предъявлять нацлидера лично.
Первый вице-президент Центра политических технологий Алексей Макаркин называет итоги воскресного голосования чем-то средним между викторией и конфузией. В публикации на сайте ежедневного журнала он размышляет и о возможной стратегии партии власти на предстоящих федеральных выборах.
Сейчас главная интрига состоит в том, какой сценарий выберет власть перед декабрьскими выборами в Госдуму. Если сценарий плебисцита, по аналогии с 2007 годом, то удастся ли второй раз войти в одну и ту же реку, к тому же в новой политической ситуации. Если же более конкурентный вариант, то есть ли у «Единой России» желание и способность договариваться о коалиционном взаимодействии с другими партиями, пусть и принимающими существующие правила игры. Тем более, что на выборах в Госдуму нет резерва одномандатников, который на региональном уровне способен компенсировать единороссам потери при голосовании по партийным спискам.
Руководитель Центра анализа международной политики Института глобализации и социальных движений Михаил Нижмаков, комментируя итоги единого дня голосования на сайте Слон.ру, отмечает, что оппозиции есть чем гордиться, но этого мало. И за федеральные выборы «Единая Россия» может быть спокойна.
Почти в любой из единых дней выборов оппозиция оглашает некролог единороссам и всей вертикали в придачу. Сегодня, например, было сказано, что вертикаль начинает раскачивать, как небоскреб в землетрясении. Говорилось и о начале агонии партии власти. Единороссы же вяло, совсем как их не проснувшийся от спячки тотем, возражают, что все равно победили во всех регионах. Между тем, почти ничего нового опять не произошло. Хорошая новость для партии власти – она улучшила свой результат по сравнению с предыдущими выборами в Заксобрание тех же регионов в 10 субъектах федерации из 12. Хорошая новость для оппозиции – впервые за долгое время есть два региона, в которых этот результат стал немного ниже. И на ряде территорий оппозиции удалось выступить довольно удачно. У регионов с самыми невезучими медведями есть общая черта – каждым из них управляют губернаторы-варяги. Хотя результаты конкретных выборов определили разные причины.
На том же сайте Слон.ру политолог Станислав Белковский утверждает, что выборы 13 марта еще раз подтвердили тезис, с которым, по собственному выражению Белковского, он носится последние лет 6. Поведение протестного электората в современной России вне идеологическое.
Большинству тех, кому не нравится существующий строй, важно, против кого голосовать, но не так важно, за кого – яблоко, ЛДПР или коммунистов. Главное поверить, что тот, за кого голосуешь, поборется за победу, а не сольется в ту же историческую секунду. Потому действительно надо создавать единую оппозиционную партию – ЕОП. Только не социал-демократическую, а всеобщую, вместе с ЛДПР. Ради этого, кстати, и затевалась в 2006-м «Другая Россия», но умерла из-за того, что ее создатели на определенном этапе, как водится, решили побороться между собой, а не против Кремля. Надо, чтобы старые руководители всех партий, создатели ЕОП, в момент появления новой структуры на свет ушли в отставку. А первую тройку списка ЕОП составили, например, Алексей Навальный, Евгения Чирикова и Юрий Шевчук. Тогда можно будет говорить и о рождении оппозиции, и о борьбе за власть.
Кстати, отмечает Станислав Белковский, никто иной, как Сергей Миронов 14 марта предложил объединить «Справедливую Россию», «Яблоко» и КПРФ. Это, считает политолог, правильное направление мысли. И в заключении гуляющий сейчас по интернету фрагмент совещания активистов «Единой России» в Челябинске. Он озаглавлен «Явка нам не нужна».
В принципе, у нас стратегия такая, явка нам не нужна, поэтому на избирательные участки мы будем организован подвоз тех, кто нам нужен, потому что те уже на части улицы, где протестные отношения, все это уже исследовано, поэтому мы будем подводить, так скажем, адресно. Вот, в принципе, у меня все.
Рубрику «Сетевые разговоры» подготовил Андрей Шароградский. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». В ближайшие 15 минут мы вернемся к центральной международной теме. Это авария, ситуация в Японии, где произошла авария на АЭС после землетрясения и цунами. И поговорим о различных аспектах этой темы. А сейчас в Москве 16:45. Это время для краткой сводки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Всемирная организация здравоохранения выразила готовность оказать необходимую помощь Японии в связи с аварией на АЭС Фукусима Дайичи, пострадавшей от землетрясения 11 марта. Германия временно останавливает 7 самых старых атомных реакторов. Глава Росатома Сергей Кириенко заявил, что даже худший вариант развития событий в Японии не представляет угрозы российскому Дальнему Востоку. Судья на процессе по делу об убийстве Станислава Маркеловой и Анастасии Бабуровой вновь отказался удовлетворить ходатайство защиты о его отводе. Суд в Хакасии оштрафовал заместителя главного инженера Саяны Шушинской ГЭС по обвинению в злоупотреблении должностными полномочиями. Поступающие в российские войска новейшая техника уступает западным образцам и не удовлетворяет армию по цене, заявил главком сухопутных войск России Александр Постников.
Свободанews.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
События в Японии. Утечка радиации и ее последствия.
Комментарии экспертов.
Союзное государство. Каковы перспективы и есть ли они?
Право автора.
Привет диктаторам от писателя Виктора Ерофеева.
Радио Свобода. Свободанews.ру.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы», и мы возвращаемся к центральной теме последних дней, ситуации в Японии и последствия аварии на одной из японских АЭС. Некоторые западные страны на фоне происходящих в Японии событий уже заявили о приостановке своих программ ядерной энергетики до выработки новых стандартов безопасности. Россия же, по словам премьер-министра Владимира Путина, свои планы в этой отрасли менять не собирается. Подробнее об этой теме Иван Трефилов в очередном выпуске «Экономической панорамы».
Сильнейшее землетрясение в Японии, ставшее в том числе причиной многочисленных инцидентов на объектах национальной атомной энергетики, заставляет другие государства корректировать свои планы в этой сфере. Правительство сейсмически спокойной Германии, например, решило отложить программу продления сроков эксплуатации 17 атомных электростанций, намереваясь провести дополнительную проверку стандартов их безопасности. Кроме того, 7 наиболее старых немецких АЭС будут выведены из эксплуатации на неопределенное время. Программы модернизации действующих атомных энергоблоков и строительства новых замораживает и соседняя Швейцария. Воздействие же японских событий на перспективы российской атомной энергетики, судя по всему, будет минимальным. Насколько значительна сегодня доля атомной генерации в общем объеме электроэнергетики страны? Старший аналитик Альфа-банка Александр Корнилов.
На сегодняшний день по мощности атомная электростанция занимает порядка 11% от общей совокупной установленной мощности электроэнергетики России. По выработке где-то порядка 17%, год от года колеблется. По прошлому году 17% выработки электроэнергии пришлось на АЭС. Согласно стратегии Росатома, согласно планам правительства, предполагается к 2030 году увеличить долю атомных станций до 25% выработки существующих 17%.
Увеличение роли атомной энергетики, предусмотренное действующими планами российских властей, фактически предопределено и относительно низкой стоимостью, производимой на АЭС электроэнергии. Александр Корнилов продолжает.
Стоимость производства электроэнергии на АЭС, она находится где-то примерно посередине между гидроэлектростанциями и тепловыми станциями. Безусловно, она выше, чем на гидроэлектростанциях, в силу того, что очень большие фиксированные затраты, которые необходимы для поддержания АЭС, скажем так, в работоспособном состоянии. Тем не менее, сравнивать по топливной составляющей с тепловыми электростанциями, то в среднем где-то на 20-25% ниже стоимость выработки электроэнергии на АЭС по сравнению с тепловыми станциями.
Нынешний кризис в Японии вряд ли приведет к корректировке российских программ атомной энергетики, уверен директор фонда энергетического развития Сергей Пикин. Такой вывод он делает, исходя из того, что аварии на японских АЭС связаны не с проблемами эксплуатации энергоблоков, а с чрезвычайным внешним воздействием на них.
Россия давно сделала ставку на развитие атомной энергетики, и в данном случае ситуация в Японии никак не повлияет на данное развитие, тем более, что она не связана с безопасностью эксплуатации данных станций, а связана именно со стихийными бедствиями. Наша атомная энергетика развивается усиленными темпами последние несколько лет, когда пошло финансирование на строительство новых атомных блоков, и для того, чтобы выдерживать энергетический баланс, эти блоки, в общем-то, нужны нашей энергосистеме.
Схожая точка зрения и у Александра Корнилова из Альфа-банка. Он также считает, что у России сегодня нет оснований для пересмотра стратегии развития национальной энергетики в части сокращения присутствия в ней атомной генерации.
сегодняшний день атомным станциям уделяется достаточно большое значение. То есть однозначно можно сказать, что обойтись без атомных станций, наверное, нельзя, потому что, в общем-то, станции атомные хороши тем, что они несут базовую нагрузку, они маломаневренные, но при этом они необходимы, скажем так, для поддержания базовой нагрузки в системе. То есть они и с системной точки зрения очень необходимы, и с точки зрения элементарного покрытия потребления электроэнергии, покрытия спроса, потребности в энергии. Поэтому можно однозначно сказать, что роль АЭС в России вряд ли изменится, и, собственно, перекраивать, скажем так, всю стратегию развития электроэнергетики после японских событий, наверное, не будут.
В целом, эксперты называют такие перспективы российской атомной энергетики вполне разумными, поскольку действующим в стране АЭС вряд ли угрожает землетрясение, сопоставимое по мощности с нынешним японским. Тем не менее, по словам директора Фонда энергетического развития Сергея Пикина, к этому аспекту безопасности объектов атомной генерации России, как прочим и другим странам, следует уделять особое внимание.
Со времен Чернобыльской аварии, конечно, было сделано очень много, чтобы эксплуатация стала максимально безопасной. И за последние годы ни в одной стране мира каких-то проблем безопасности эксплуатации не возникает. И вторая часть вопроса касается безопасности под влиянием различных стихийных бедствий, внешних воздействий. Здесь, конечно, предугадать все крайне сложно, потому что природа всегда преподносит новые сюрпризы, к которым порой человек не готов.
Таким образом, прогнозируют отраслевые специалисты, доля атомной генерации в перспективе будет расти не только в России, но и в таких странах, как Индия или Китай, чьи возможности производства электроэнергии другими традиционными способами достаточно ограничены. Альтернативные же источники, как считает старший аналитик Альфа-банка Александр Корнилов, конкурировать с атомными электростанциями не способны.
Подавляющее большинство источников альтернативной энергии, они, скажем так, очень неустойчивы и нестабильны. И это и главное ключевое отличие от атомной энергетики, которая, как я уже сказал, подразумевает собой такое постоянное стабильное снабжение электроэнергии, всего технологических особенностей атомных электростанций. Поэтому говорить о том, что альтернативные станции, альтернативные источники или виды энергии будут вытеснять атомную, конечно, не приходится. Скорее всего, речь будет идти о сокращении каких-то тепловых электростанций, то есть там особенно грязных электростанций для экологии, таких как угольные станции, но точно не атомные.
Тем временем премьер Владимир Путин дал месяц российским профильным ведомствам, чтобы провести анализ и оценить перспективы развития национальной атомной отрасли. Однако менять или тем более сворачивать свои программы в этой сфере энергетики Россия, по его словам, не планирует.
Очередной выпуск «Экономической панорамы» подготовил Иван Трифилов. И продолжим эту тему в рубрике «Общественное мнение». Авария на атомной электростанции «Фукусима» в Японии заставила власти многих стран вернуться к активной дискуссии с экологами и обществом о путях и даже целесообразности развития атомной энергетики. Пик таких споров пришелся на конец 80-х, начало 90-х годов, когда остро ощущались последствия Чернобыльской катастрофы. Но сегодня, по данным социологов, россияне уже не склонны драматизировать ситуацию и не рассматривают АЭС как источники повышенной опасности. Российские власти такими настроениями пользуются. Об этом речь пойдет в материале Елены Поляковской.
Общественное мнение. Социологический портрет страны.
Социологи уверены, взрывы на АЭС в Фукусиме не окажут значительного влияния на отношение россиян к строительству атомных электростанций. По словам заместителя директора Левада-центра Алексея Гражданкина, опыт 25-летней давности, связанный с аварией на Чернобыльской АЭС, показывает, что страх перед радиацией проходит довольно быстро.
Через несколько лет, то есть уже даже к середине 90-х годов, несколько снизились, и вот уже на протяжении последних 10-15 лет примерно на одном и том же уровне. Потихоньку, по проценту, увеличивается количество людей, которые считают, что атомную энергетику следует активно развивать. В 2010 году так считалось 37%. 37% сохранить на нынешнем уровне. И падает количество людей, которые считают, что нужно сворачивать или отказаться от нее. В 2010 году только 10% считало, что атомную энергетику сворачивать, и только 4% что следует от нее отказаться. Люди как бы живут каждый день, уровень риска и вероятность таких аварий все-таки довольно невелика, и в общем все осознают эту небольшую опасность в рамках русского менталитета. Авось пронесет, авось не случится.
Отношение российских граждан к строительству электростанций находится в непосредственной зависимости от их социального положения. Социолог Алексей Гражданкин говорит, что это подтверждают опросы Левада-центра.
Молодежь и люди с высшим образованием гораздо чаще высказываются за развитие атомной энергетики, а, например, люди пожилого возраста с низким уровнем образования, также проживающие не в крупных городах, а на периферии, чаще относятся к опасениям.
По словам Алексея Гражданкина, жители Северо-Западного федерального округа традиционно отрицательно относятся к строительству новых атомных электростанций. Хотя социологи говорят, данные опросов по регионам отличаются незначительно. В этом нет ничего удивительного. Достаточно вспомнить историю строительства Северской АЭС под Томском. К мнению жителей, там не прислушались. Вот что рассказала корреспондент Радио Свобода в Томске Мелани Бачина.
Без атомной электростанции у Томской области нет будущего. Так томские власти убеждали население региона в необходимости строительства АЭС. Дело в том, что прежде чем утвердить проект, по закону должны быть проведены общественные слушания. И вот накануне принятия решения жители Томской области спрашивали, как они относятся к идее строительства АЭС. К слушаниям готовились несколько месяцев, и в итоге в них приняли участие больше 1000 человек. Принципиально отказались от участия в слушаниях местные экологи, заявив, что в них нет смысла. Вопрос, строить или не строить, там не стоит. Сибирское экологическое агентство накануне слушаний выставило томским региональным властям 5 требований, в числе которых страхование жителей 30-километровой зоны, а это получается почти 700 тысяч человек, индивидуальная защита населения, строительство транспортной развязки и объездной железной дороги, по которой возят топливо и радиоактивные отходы, и самое главное условие – строительство Северской АЭС Томской области может быть осуществлено только в случае одобрения населением Северска, Томска и Томского района. Ни одно из этих условий не было принято к рассмотрению. Разработка проекта строительства атомной электростанции в Томской области уже началась. Первый энергоблок должен быть введен в эксплуатацию в 2015 году. По результатам социологических исследований, проведенных в Томской области, 60% населения против строительства АЭС на территории региона. Но решение государством уже принято, так что, получается, мнение жителей региона хоть и спросили, но не учли.
Рассказывала корреспондент Радио Свобода в Томске Мелани Бачина. Большинство граждан России в АЭС прежде всего видят источник электроэнергии, а не угрозу здоровью и экологии. Данные социологических опросов подтверждают это. Некоторые цифры привел Алексей Гражданкин.
Когда мы спрашиваем у людей, как вы считаете, как может развитие атомной энергетики повлиять на здоровье людей, 47% считают, что это может повлиять отрицательно, и только 34% никак не будет влиять или будет влиять самое положительное. Как будет влиять на экологию, 55% считает, что будет влиять отрицательно, и только 27% никак или положительно. Несмотря на эти риски, несмотря на эти угрозы, люди относятся к развитию атомной энергетики довольно положительно, поскольку видят это как бы единственную альтернативу получения энергии на фоне иссякания ресурсов углеводородов.
Социологи говорят, что их данные лишь подтверждают тот факт, что для большинства жителей России гораздо важнее стабильность подачи электроэнергии. О вероятности аварий на атомных электростанциях и их последствиях люди стараются не думать.
Рубрика «Общественное мнение», подготовленная сегодня Еленой Поляковской, завершает этот информационный час программы «Время свободы». А в течение следующего часа мы поговорим об обращении российских общественных деятелей к международной амнистии с просьбой признать Михаила Ходорковского и Платона Лебедева узниками совести. Мы вернемся к теме аварии на японской АЭС и поговорим о настроениях населения на российском Дальнем Востоке. Вас ждет также репортаж с процесса по делу об убийстве Станислава Маркелова и Анастасии Бабуровой, а также рубрика «Сегодня в Америке». Оставайтесь на волнах Радио Свобода.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7305, 9715 и 15130. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».